«Все так плюс».
Добрый день, здравствуйте. Вы смотрите очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Властители». И, разумеется, все это происходит на канале «Ищем выход». Здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Марк Нуждин. Давайте начнем. Только перед этим я напомню, что не только на канале «Ищем выход», но еще и на всех способах, средствах и носителях метавселенной Эхо вы можете видеть этот эфир. Но каналу «Ищем выход» мы очень просим вас поставить лайк, подписаться. Лайк этой программе, конечно же. Напишите что-нибудь в комментариях тоже. Мы реагируем иногда на ваши пожелания, когда мы кого-то забываем или кому-то обходим своим вниманием, вы подсказываете, мы возвращаемся. В общем, жизнь там есть. И также подписывайтесь на канал «Ищем выход» в Телеграме. Там мы тоже стараемся делать для вас что-то новое и интересное. Ну, а кроме того, ваши подписки и лайки помогают нам развивать и продвигать канал. Точно так же, как и помогают очень-очень-очень нам ваши донаты. О донатах я, по ходу, еще буду напоминать. А сегодня наш герой – это человек, который... Ну, в чем-то типовая биография, конечно, но давайте без лишних слов, которого вполне можно называть тенью Брежнева, потому что вот с Брежневым их очень многое связывало с самого начала до самого конца. Это Владимир Васильевич Щербицкий, которого Брежнев долгое время держал на расстоянии, ну, может быть, и по желанию самого Щербицкого, но, тем не менее, вот эта вот прочная связка позволяет говорить о том, что и Щербицкий тоже достоин быть героем нашей программы.
Наверное, немножко возражу, потому что Щербицкий все-таки, ну, вряд ли подходит вот под роль такой тени Леонида Ильича Брежнева. Это близкий друг, соратник, товарищ. Тень Брежнева – это Черненко, который неотступно его преследовал, готов был ходить за ним куда угодно, а Щербицкий, наоборот, был до такой степени самостоятельный, что, несмотря на приглашение своего покровителя, патрона, перебраться в Москву. Всячески от этого отказывался. Ну, коротко подскажем, да, что на вершине карьеры он был лидером коммунистической партии Украины, то есть в Советском Союзе человек номер один в Украине и занимал этот пост больше 10 лет, но уклонялся от переезда в Москву, когда его лично Брежнев приглашал, когда судил ему всяческие высшие посты, и в том числе практически такой вот официальный статус своего собственного наследника. Удивительная история. Человек не хотел занимать вот этот статус, этот пост. Очень любил Киев. Но давайте тогда подробнее рассказывать про карьеру человека, который тоже потенциально мог бы претендовать на роль первого человека в Советском Союзе, но им не стал. Биография, ну, как у всех у наших уже вот последних героев, конечно же, безупречная, потому что делали они ее уже при Советском Союзе, при советской власти, точнее. Непосредственно Щербицкий Владимир родился как раз вот буквально через несколько дней после того, как в его родном городе была установлена советская власть. А родился он, это тогда Екатеринославская губерния, при советской власти Днепропетровской области. Сейчас это город Днепр в Украине. И, соответственно, в городе Верхнепетровске он родился. И, соответственно, вот практически сразу с рождения так вот складывались символы для любителей, наверное, конспирологии или астрологии. Вот были уже какие-то признаки, потому что родители Щербицкого жили на одной улице и, скорее всего, были знакомы с родителями Леонида Ильича Брежнева. Брежнев был постарше на 12 лет, но явно они в лицо-то точно друг друга видели, а, возможно, были знакомы. Ну и происхождение тоже понятно, что никакое не дворянское, не дай бог буржуазное, потому что отец Щербицкого работал токарем, пролетарий, значит, мать выходка, выходец с феминитивами, я сейчас. Понятно, как, да, бороться, из крестьян. И вот на будущее, как все это было полезно. Ну, правда, мы уже рассказывали, все герои наших программ, которые делали карьеру при советской власти, если и было сомнительное происхождение, то всячески от него открещивались. Или придумали, или не афишировали. Кто ж там лишний раз будет говорить, а я вот там сын священнослужителя, или вот, не дай бог, там дворянин, или белый офицер. Ничего подобного, конечно же, не происходило. Ну, тут все складывается хорошо. Из многодетной семьи, что опять-таки все правильно и все хорошо. И толковый еще и способный мальчик, который идет в школу к хорошо учится и достаточно быстро становится комсомольцем. Ну, тоже логично, правда, в начале 30-х годов еще, может быть, не все так вот охотно принимали эти вот политические игры. Но в 1931 году Владимир Щербицкий становится комсомольцем, а значит, готов возглавить уже и ячейку комсомольскую в собственной школе. И в последующем вот он так и совмещал. Практически все герои наших последних выпусков, они вот так вот то на партийной работе, то на производстве, то одно и то же. То ты секретарь парткома где-нибудь на заводе. Ну и вот Щербицкий не отличался, потому что он уже в 1934 году, это он еще несовершеннолетний, а уже вот по заданию старших товарищей может и агитатором быть, может и инструктором быть комсомольским. Но при местном, это все еще находился в Верхнепетровске, в своем родном городе. Ну и там и логично, что молодой, перспективный, разумный и комсомольская путевка. То есть, значит, не надо вступить на экзамены лишний раз сдавать, чтобы получать еще и высшее образование. Кадров-то не хватает. Год, правда, тревожный, 1936. Но в биографии Щербицкого, ну, опять-таки, уже рассказывали лишний раз в последующем, даже если кто-то у тебя был репрессирован, ты не упоминаешь об этом, ничего не припоминаешь, как будто бы лишний раз ничего и не было в семье. Но, судя по всему, у Щербицкого там миновали, в общем, его семью, то, что пережили его родители эпоху Большого террора. Один из братьев погиб на фронте, а второй потом тоже прожил долгую жизнь. В общем, повезло. А только вот он закончил институт, успел, кстати, в коммунистическую партию вступить в 1941 году. Ну и здесь вот война. Война началась, правда, двумя годами раньше. Но приходит повестка, и не колеблясь, молодой специалист-химик идет по этой повестке в военкомат, и тоже вот определенное везение. Раз высшее образование, значит, он подходит под офицерскую должность. Тут нужны хоть какие-то курсы. А еще раз химик, значит, он должен специализироваться на противохимической защите. Его отправляют в Среднюю Азию, где вот он проходит эти ускоренные курсы, но пока формируется дивизия. В общем, так получилось, что непосредственно в боевых действиях он участие не принимал. На фронте не был, потому что в 1942 году его часть отправили в Иран. Фактически оккупировали Иран. Ну, совместно. Великобритания и Советский Союз для того, чтобы обеспечить, ну, позволить через территорию Ирана доставку снаряжения, оборудования, военной техники. Все это функционировало, все работало. Надо было как-то эти коммуникации охранять. Вот там вот Щербицкий и проходил службу. А потом, когда вернулся в Советский Союз, то оказался при штабе Закавказского военного округа, ну и там вот практически до 45 года и находился. Потихонечку из лейтенантов стал капитаном, а в 45 году его демобилизовали, дальше военную карьеру он делать не хотел, хотел вернуться поскорее в родную Украину, тоже не можем его осуждать, ну и женился вот он примерно в этот же момент. Ну и дальше, собственно говоря, и начинается его карьера уже такая партийно-производственная, полноценная, настоящая, потому что с 1946 года он и становится секретарем партийной организации на одном из заводов, уже, правда, в Днепродзержинске, но все тоже там рядом, все недалеко, а потом становится вторым секретарем Днепродзержинского горкома партии. И вот именно в это время он лично и знакомится, и возникает его тесная, теплая дружба со старшим товарищем Леонидом Ильичем Брежневым, который в тот момент и возглавил Днепропетровский обком партии. Ну, никто еще не знал, как там дальше карьера сложится. И, судя по всему, Щербицкий-то был все-таки не буквально карьерист, который вот искал, с кем выгодно дружить, с кем невыгодно дружить, а человек достаточно искренний. Если ему Брежнев понравился, если что-то объединяло, то вот он дружил. За него не похож вот на такого уж искреннего лицемера и труса. Ну, дальше даже будем рассказывать про его вольнолюбивые поступки. Ну, соответственно, раз с Брежневым познакомился, Брежнев тоже делает свою карьеру постепенно, то и у Щербицкого карьера в горы идет. Правда, вот достаточно долго все это было в рамках именно Украины. Тоже специфическая особенность, мы об этом уже упомянули. Украинская коммунистическая партия, у нее есть свой центральный комитет, у нее есть свои собственные партийные билеты. Это все тоже удивительно, потому что именно в эту же эпоху были не просто репрессированы, а уничтожены лидеры Ленинграда, партийные, сталинской закалки, ни в чем не виноваты, потому что их, видите ли, обвинили в том, что они под предлогом создания российской коммунистической партии проявляют определенный сепаратизм и вносят раскол в единую большевистскую партию, что тоже, ну, странно. У каждой союзной республики есть своя партия, а в России нет. Вроде логично, чтобы тоже была, а заикнешься об этом, ну и там дальше немножко все сложится. Ну и достаточно благополучно Щербицкого долго все развивалось, потому что он, ну, понятно, что тоже все по протекции Брежнева становится вторым секретарем Днепропетровского обкома партии коммунистической. Но это уже 54-й год, Сталин умер, все вздохнули с облегчением. А первым секретарем на том этапе был тоже человек, о котором мы уже упоминали, Кириленко. Еще один вот из таких потенциальных преемников, и все вот они входят. Если бы их на каком-то этапе разоблачили, если были какие-то сталинские времена, то их бы всех объявили преступной, антипартийной, днепропетровской группировкой. Так вот называли антипартийную группировку Ленинграда ленинградцами, ленинградская антипартийная группировка. Но тут времена просто уже изменились. Понятно, что они друг другу все помогали. Еще смешнее сейчас читать, да, что это были, вот был такой прообраз каких-то особенных националистов. Конечно, националистами они не были, но некоторые из них точно очень любили родные края и уезжать лишний раз не хотели. Но так вот они все активно друг другу помогали, тем более, что примерно в эту же эпоху лидером Советского Союза становится Никита Сергеевич Хрущев, тоже выходец из Украины, тоже делавший карьеру в украинской коммунистической партии. Вот на каком этапе там в Политбюро они практически всем и заправляли.
Я напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, как вы можете это сделать. Способы там самые разные. Выбирайте тот, который вам нравится больше остальных. И помните, что любой донат, который вы нам сделаете, все это пойдет на развитие, расширение нашего канала, на продвижение его, на то, чтобы записывать, выкладывать, монтировать, собирать новые и новые видео для того, чтобы ваша картина мира была более интересной, более выпуклой, более разнообразной. Те же деньги, которые вы тратите на покупку газет или журналов, вы можете отправлять и нам, потому что мы, в принципе, делаем то же самое, только в несколько более свободных условиях, чем может себе позволить российская пресса. Способы разные, и огромное спасибо всем тем, кто уже ими воспользовался. Если вы еще не воспользовались, то воспользуйтесь, пожалуйста, мы будем тоже вам очень благодарны. Ну, а если не получается деньгами, то поставьте лайк этой программе, подпишитесь на канал и будьте с нами, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержке и только вместе с вами в таком общем с вами сообществе. Ну и возвращаясь вот туда, вот на территорию Украины, где у нас развивается карьера нашего героя, как-то так устоялось, что все это называется Днепропетровским кланом. Почему-то слово «клан», оно не кажется обидным.
Ну вот для таких персонажей, о которых мы рассказывали, как Романов, это были фактически враги, которые вредили его личной карьере, как выход из ленинградского. Но клан не скажешь, вот не сложилось. Был там еще один человек, Косыгин, так он умер в 80-м году, и некому стало покровительствовать Романову, а вот у украинцев, да, все было получше, и республика помощнее. Ну так вот, здесь все складывается у Щербицкого благополучно, первый секретарь Днепропетровского обкома, соответственно, после Брежнева и после Кириленко, который тоже делает карьеру уже в Москве, соответственно, значит, ты тоже в Москве бываешь все чаще, проходит там съезд 20-й, 56-го года, и ты туда приезжаешь, можешь там, если тебе повезет, и с докладом выступить и, соответственно, как-то засветиться. Ну, или как бы объяснили нам фанатики вот этой системы странной, да, партийной, тебе присматриваются, соответственно, наводишь полезные знакомства. Ну, понятное дело, что Щербицкий, конечно же, целиком поддерживает политику Хрущева, тут тоже за него часто вступаются, что он сам-то участие в репрессиях не принимал, зато вот как мог, кого-то защищал, способствовал реабилитации, время соответствующее, потом, если вдруг антипартийная группировка сталинистов в лице Молотова, Кагановича вдруг пытается сместить Никиту Сергеевича, ну, как мы рассказывали, да, там пленум врагов Хрущева, а Хрущев успевает собрать более расширенный пленум из своих сторонников, так туда, соответственно, и Щербицкого приглашать, чтобы своих стало побольше. Ну, понятно, они Никиту Сергеевича поддержат всячески и избавятся от этого предыдущего поколения и начнут реформы. Противоречивые, но я обычно вступаю все-таки за Хрущева, потому что хотел-то он, чтобы у всех были отдельные квартиры, никто не голодал. Другое дело, как в советской системе это можно было реализовать. А, соответственно, если вдруг Хрущев подозревал, что у него потенциальный враг, бонапартист, бывший тоже его союзник, маршал Победы Жуков, то проходит пленум какой-то, обвиняют Жукова, да, в бонапартизме, и тоже Щербицкий, безусловно, там поднимает руку, голосует, но они там любили все это единогласно, соответственно. И вот, казалось бы, все хорошо, Хрущев тоже к тебе расположен, и вдруг вот совершенно неожиданное такое проявление и самостоятельности, и строптивости, и в последующем тоже, это мы не можем осуждать. Я-то наоборот, в какой-то степени даже симпатизирую Щербицкому, который, безусловно, продукт своей эпохи, партийный, никакой он, конечно же, не дай бог, не оппозиционер, но тем не менее, как это должно было быть в рамках партийной дисциплины, когда кто-то где-то на серьезном собрании говорит, поступило предложение назначить товарища Щербицкого послом в дружественной Венгрии, а он отнекивается. Он говорит, у меня специальности нет, я в этой работе не разбираюсь. Я, конечно, хорошо знаком с Янашем Кадром, он на стажировку проходил, но это не моя стихия, я хочу заниматься вот делами родной Днепропетровской области. Вообще, могла бы карьера на этом вся и закончиться, потому что это такое? Тебе, казалось бы, с важным партийным поручением, а ты что же, ты раскол, что ли, вносишь? Вот, что же, ты старших товарищей не уважаешь? Тем более, что на этом настаивал и первый секретарь ЦК Компартии Украины, наверное, чувствовал, что Щербицкий его рано или поздно подсидит. Но тут неожиданно пригодилось Щербицкому расположение Хрущева, который был человек более непосредственный, как они все это раскрепостились уже, да, курсу дипломатов, что таких, как Громыко, мы тоже рассказывали, мог там на переговорах, ни с кем не согласовав, какие-то инициативы проявлять. Здесь он как будто просто так и говорит, да чего к ним пристали? Ну, не хочет человек. Ну, пусть занимается в Днепропетровской области, подберем, кого надо там, Венгрию. Ну и, соответственно, это же тоже такой вот прецедент важный, который в последующем позволяет от каких-то комплексов, может быть, освободиться, действовать самостоятельно. Ну и вот, оставаясь в Украине, он уже в 57-м году, ему всего 39 лет. Это очень молодые в ту эпоху были, конечно же, лидеры государства. Он входит в Центральный комитет, но Украины. Но он, конечно же, приезжал и в Москву на всякие важные мероприятия. В 61-м году, когда был 22-й съезд, тоже там присутствовал, тоже с докладом выступал, даже председательствовал на каком-то из собраний. Но совершенно, вот, по-своему удивительно, не стремился в Москве остаться. История даже до сегодняшнего дня, по-своему, удивительно, много ли вот людей амбициозных, которые вот мечтают именно в своем регионе, и чтобы не оппозиционеры еще были, да, а партийная дисциплина, а Единая Россия, как же. Вот Щербицкий как будто бы в этом плане отличаться. Ну и, соответственно, как я уже сказал, вот 61-й год, это тоже такой важный этап, потому что он, с одной стороны, еще вот это поддерживал всячески, особенно если дело касалось какой-то либерализации, ну, такой вот условно. Тут тоже очень противоречиво можно встретить упоминание о Щербицком, что был ли он либералом, защищал ли он вот что-то вот свое родное, украинское. Ну, конечно, он не приветствовал, если бы кто-то выступил с инициативой, а давайте реабилитируем КНДР, например. Нет, это все было исключено, но при всем при том, если вот что-то от него зависело, это, правда, тоже само по себе ничего не значит. Ну, какой-нибудь сборник украинской поэзии, например. Ну, там он, может быть, не маленький, а серьезный, там, академическое какое-то издание, или вот украинского языка, или какое-то специальное учебное заведение, или вообще вопрос в школах, на каком языке учить. И тут вот Щербицкий в целом-то занимал, конечно, либеральную позицию. В этом плане он не был представителем вот таким вот буквальной империалистической Москвы. Ну, в ту эпоху, правда, никто так вроде бы и с ума не сходил. Попробуй вообще Украину в ту пору замахнись. И вот вроде 61-й год, вроде бы все у него хорошо, а новая такая вот своеобразная фронда у товарища Щербицкого, который в то время уже человек номер два фактически в Украине, очень влиятельный, в Москве у него покровители. Но он, видите ли, имеет собственное мнение по поводу некоторых инициатив Никиты Сергеевича, нашего дорогого Хрущева. Отдельное жилье, понятно. То, что никто голодать не должен, очень хорошо. Но вот совнархозы – это какое-то непродуманное решение. Вот эти вот планы… Хорошо, никто не должен голодать, но и планы должны быть разумные. Мы не можем вот за год вдвое увеличить производство мяса, например. Не успевают коровы с такой скоростью размножаться. Давайте вот, чтобы реализм какой-то присутствовал. Но это Хрущеву не нравится. Тем более, что всегда кто-то нашепчет, да что он такое о себе возомнил. Это же еще раз он нарушает партийную дисциплину. Да как так вот можно? Это член ЦК КПСС вообще-то. А смотрите, вот не слушается, грубо говоря. И следует, ну такая опала, конечно, условная. Это ж не сталинские времена, когда тут же было бы сфабрикованное дело в застенках НКВД во всем, чем угодно признаешься. Следует такое скромное, в принципе, не опасное понижение, когда тебя возвращают из Киева в Днепропетровск, первым секретарем обкома. Но в той системе это так болезненно Щербицкий воспринял, что у него, у сравнительно молодого, инфаркт случился. Хотя он прожил больше 70 лет, но вот как-то по-своему, наверное, запомнил, болезненно среагировал. Ну и, соответственно, можно ли удивляться, что когда в скорости, после, это 63-й год, соответственно, да, в 64-м году заговор против Хрущева. Понятно, что Хрущев наплодил себе обиженных не только в лице Щербицкого, и, конечно, не Щербицкий был душой заговора, но когда тоже нужно было, как они все любили, привести пленум, что есть мнение, вот поступил сигнал освободить Никиту Сергеевича, ему так особо-то, ну, мы же говорили, да, припоминали, не ленинские методы руководства, но никто не собирался его там казнить или расстреливать, и единогласно голосует, и в том числе и товарищ Щербицкий был на этом пленуме, освободить Хрущева от занимаемой должности, ну, соответственно, Брежнев становится первым человеком в стране, и как это все отражается на карьере Щербицкого. Конечно, все возвращается у него, уже больше нет никакой опалы, верный его соратник, первый человек в Москве, и начинается новый его карьерный взлет, потому что он просто еще до опалы, пока находился в Киеве, занимал пост председателя Совета министров Украины. Вот с этого-то поста его Хрущев и снял, вернув секретарем обкома. Вроде бы не страшно, но очень вот унизительно было для Щербицкого. А здесь все второй раз повторяется, потому что он снова уже при Брежневе становится председателем Совета министров, но не Советского Союза, а Украинской Советской Социалистической Республики, решает разные производственные вопросы, потому что у него безупречная биография, и высшее образование, и производственник, и вроде бы выходец из народа, и все хорошо знает, при этом при всем, ну, можно там даже вот его личные особенности упомянуть. Он деятельный, он энергичный, он много ездит, это не такой затворник, как Жданов, который лишний раз из Смольного вообще никуда и не выбирался, да еще и в бункере готов был там месяцами сидеть. Он действительно много ездит по Украине, Украина большая, надо ее восстанавливать после Второй мировой войны, и все это выглядит, ну, в цифрах вполне благополучно. Растет там население и промышленное производство. Тут я бы не увязывал все это непосредственно с личностью одного только человека, тем более там и реформы Косыгина положительно пригодившиеся, но, тем не менее, не злодей. Уж точно нельзя было его припомянуть... Нельзя было упрекать вот, в жадности какой-то, да, там строгий, но в то же время не психопат, ни в кого не кидался. И тут как раз вот и следует тоже очередной карьерный взлет, потому что в 1972 году отстранили первого секретаря ЦК Компартии Украины, товарища Петра Шелеста, который имел неосторожность вступить в конфликт с Леонидом Ильичем Брежневым. Ну и на кого его заменить? Причем тоже все достаточно гуманно было. Это же было для товарища Шелеста не то чтобы со скандалом его снять, а в связи с переходом на другую работу. Там он, понятно, что на всех был обижен, вскоре его отправили на пенсию. Даже, кстати, тоже его упрекали, что он тоже такой подспудный националист, потому что он не понимал, почему ему надо кого-то разоблачать без конца, почему из КГБ приходят, ну, фактически установки такие, найти и разоблачить каких-нибудь украинских националистов. Хотя вроде бы с ними давным-давно покончено, уже агенты КГБ убили ну, чуть позже там, правда, произошло, Бандеру в Мюнхене, а тем не менее, вот надо вести такую специфическую работу. Шелест злился, но если ты с Брежневым поссорился, это было опрометчиво. Ну и здесь чего уж удивляться, что кто мог его заменить из многочисленных секретарей обкома, Украина же вторая по размеру республика в Советском Союзе, много областей, конечно, это товарищ Щербицкий. И вот он уже непосредственно в Киеве, это уже человек в Украине номер один. И дальше вот тоже удивительно, он оказался на своем месте для той вот системы власти, которая у них была, когда он может проявлять разумную инициативу, не надо без конца все со всем согласовывать. И если ты не враждуешь с Москвой, ну тем более там твой близкий товарищ, с которым у тебя искренние хорошие отношения, то и тебе могут вроде бы простить какие-то шалости. А у Щербицкого их вроде бы и нет. Примерный семьянин, увлечения просто удивительные. Это же ты приезжаешь, наверное, куда-нибудь в колхоз, там все на колени готовы перед тобой встать и руки целовать. Ну, в советской власти вроде бы избавились от этих, от этого наследия царизма, но тем не менее, все же там трепещут, а ты при всем при этом живешь сравнительно в небольшой квартире в Киеве, отказался он от особняка, на который мог бы рассчитывать, тоже это без конца вспоминает. И обязательно сделать там детский сад. Тут, правда, много мифологии после сталинской осталось, как товарищ Сталин отбирал особняки и делал из них детские сады, что неправда. Но вот одно из увлечений Щербицкого совершенно невероятное, больше вообще не знаю таких прецедентов, он как-то с детства в родном городе полюбил голубями заниматься, чтобы голубятня своя была, разводить их. И вот каждое утро перед тем, как ехать на работу, на свою партийную, он должен был ни свет ни заря навестить голубятню, которая рядом с его домом была, гладить этих своих разлюбимых голубок, и только тогда уже ехать и решать вот эпические вопросы советской Украины. Ну, просто характеризует его в первую очередь как человека с хорошей стороны. То, что увлечения у его покровителя Брежнева были более распространенные. Поохотиться, застолье какое-нибудь выпить, Брежнев тем более еще и курил, хоть ему врачи и запрещали. И более культурный он был, это, кстати, тоже вот Шелест очень повредило, потому что на него были жалобы, особенно когда под ним место зашаталось, что грубый был, матом мог. Это же, как можно характеризовать, требовательный руководитель или грубый руководитель? Потому что Щербицкий, конечно, тоже был никакой не либерал, был по-своему серьезный, но в воспоминаниях говорят о том, что да, вот жесткий руководитель, да, вот строго спросит, но при этом кидаться предметами со своего стола в какого-то нерадивого, провинившегося партийного руководителя не станет. И он действительно пользовался определенной популярностью в Киеве, в том числе еще и почему. Очень полюбил футбол. А киевская «Динамо», он за него искренне болел, матчи не пропускал. Ну ладно бы просто был болельщик. Так он же еще вмешивался в деятельность киевского «Динамо», это всегда очень опасно, когда какой-нибудь партийный человек, были же увлечения такие у сына Сталина или у Берии, ну как ты можешь действовать, то судью подкупить, то игроков каких-то к себе переманить. А у Щербицкого было неожиданное решение, когда он стал инициатором пригласить на должность главного тренера киевского «Динамо» молодого еще пока что тренера Валерия Лобановского. Знаменитый советский тренер, который в киевском «Динамо», там тоже не всегда ровно было, но потрясающие результаты, когда, в числе прочего, киевское «Динамо» умудрилось выигрывать еще и кубков европейских. Ну, понятно, что становилось чемпионом Советского Союза, ну, понятно, в Киеве и в Украине, соответственно, все счастливы. Ну, там было сразу несколько сильных команд, которые становились чемпионами Советского Союза, очень сильный украинский футбол, ну и тебе это не вредит для того, чтобы лишний раз ты куда-то пришел, а тебе искренне большое спасибо сказали. Еще раз повторюсь, Лобановский, это же такое очень рискованное было всегда решение, вмешиваешься в работу спортивного коллектива, сколько ошибок было, да, на этой почве, да и до сих пор мы видим. И при этом еще и здоровый образ жизни ведет непосредственно Щербицкий, гимнастику по утрам делает, не употребляет ни спиртным, и не курением, а заодно любит в филармонию лишний раз сходить. Любит классическую музыку. В детстве занимался тоже на духовых инструментах. Вот, например, можем ли мы представить себе Путина с саксофоном? Или чтобы Путин в филармонию вот обязательно сходил, потому что там вот какой-то его любимый концерт. Не для пропаганды, а так, для себя. При всем при том, тоже вот сохранилось очень много фотографий, кинохроники с товарищем Щербицким. Но есть разница между ним и Романовым, о котором мы в предыдущий раз рассказывали. Романов лично об этом заботился, контролировал, чтобы снимки были более правильные. В основном он там такой серьезный, насупленный. А Щербицкий этим не занимался. Это все само по себе происходило, ну, в силу его поста. И там как раз-таки очень много иллюстраций, где он вполне демократичный, где он улыбается, где он с разными людьми общается. И тоже вот в меру рискованное решение принимают власти партийные в его родном городе Верхнепетровске, потому что еще при жизни бюсты там решили установить. Причем формально это было не запрещено. Почему? Потому что у него уже два ордена Героя Социалистического Труда, а за это полагается бюст на родине героя в меру безликий, в меру правильный. Но Щербицкий не приехал на торжественное открытие вот этого памятника. Там впоследствии, причем уже в 21 веке, были установлены мемориальные доски Щербицкому и в Киеве, и в Днепропетровске, а потом, спасибо Путину, была программа декоммунизации, борьбы с советским наследием империалистическим. Почти все это в итоге демонтировали. Вот тоже фантастическое, да, достижение нынешней власти. И здесь вот, как мы уже...
Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу перед тем, как идти дальше вслед за нашим героем по его карьерной лестнице. И вернемся через пару минут. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». Это программа «Все так плюс» из цикла «Властители». Далеко не уходите.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Ищем выход. Зима закончится.
Все так плюс.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». Вы смотрите программу «Все так плюс» из цикла «Властители». И вы смотрите программу, которая посвящена первому секретарю, ну, а потом эта должность называлась как-то по-другому, по-моему, слово «первый» из нее убрали, Компартии Украины Владимиру Васильевичу Щербицкому. И он один из тех людей, которые могли бы заменить Леонида Ильича Брежнева на его посту генсека, но так или иначе этого не произошло. И еще раз напоминаю, что мы очень ждем того, что вы поставите лайк этой программе, того, что вы подпишетесь на наш канал. Мы будем очень благодарны каждому, кто это сделал. Ну и, конечно, помогайте нам деньгами. Еще по ходу напомню о том, как это важно. Возвращаемся к Владимиру Щербицкому. Что там у нас дальше?
1980 год. Стареющие члены Политбюро. Ну вот по кинохронике видно. Там уже такие близко к 70, кому-то больше, плохо себя чувствуют некоторые из них. Брежнев уже очень плохо, лишний раз там подняться на трибуну Мавзолея уже очень тяжело. Причем Брежнев в этом плане оказался тоже не маньяк. Он-то готов был обсуждать и даже говорил по воспоминаниям современников периодически замену такую прижизненную. Ну, что мне мучиться-то? Это ж надо ездить, надо встречать кого-то в аэропорту, принимать делегации. Ты не можешь так абстрактно оставаться советским лидером, генеральным секретарем. Но вот система такая, пока не умрешь, тебя не сменят. А в 1980 году умер Косыгин, о котором мы рассказывали. Удивительный тоже, да, для той эпохи человек, который изо всех сил пытался проводить хоть какие-то разумные экономические реформы. И несмотря на потрясающие результаты, все равно они все были свернуты. Так вот, а он был бессменным председателем Совета министров Советского Союза. Вот он умер. И что, какое решение вот у Брежнева, соответственно, в голове? У нас же есть надежный, проверенный товарищ Щербицкий, сравнительно молодой, ему едва за 60, со здоровьем проблем нет, несмотря на пережитый инфаркт, все его знают, все его уважают. У нас тут в Москве целый клан, как вы сказали, да, Днепропетровский, выходцев или Днепропетровска, или вообще с Украины, или даже с Молдавии, потому что там тоже Брежнев работал, мы все вот дружны. А у товарища Щербицкого опыт какой? Он дважды был председателем Совета министров Украинской ССР, и все подходит. Это такой вот шаг вперед для него с поста первого секретаря ЦК КПУ перешагнуть в кресло председателя Совета министров, заниматься теми же вопросами, производственными, хозяйственными, только уже в рамках Советского Союза. Как будто бы Брежнев так буквально и говорил: «Володя, ну больше некому». А Щербицкий не хочет. А Щербицкий, опять-таки, это все там не подтвердишь, как все это буквально было. То есть очевидно, что Щербицкий не хотел перебираться в Москву, приехать на какой-то съезд, на пленум, это он готов. А вот своей карьеры в Москве он не видел. Невероятно. Да, можем только вот дать должного уважения. Якобы он и говорит Брежнева, там, всю эту разболтанную телегу уже не поправить. В принципе, в Украине даже кое-что получше. Ну и климат получше, и с производством все получше. И я на своем месте, и здесь меня все знают. Ну что мне там в Москве, решайте как-нибудь сами. И в итоге мы тоже рассказывали про этого человека. Председателем Совета министров советских стал товарищ Тихонов. Тоже не такой уж и злодей, ну и, конечно, никакой не реформатор. Но, как ни странно, опять-таки, это же в какой-то степени Брежнев должен был рассердиться. Я вот тебе что предлагаю, в конце концов, я, может быть, о советской стране забочусь, чтобы надежные были, хорошие люди, занимались хозяйством народным, а ты вот, видите ли, малодушничаешь, пригрелся там в Киеве у своего киевского «Динамо», эх ты. Тут у нас тоже в Москве «Динамо» есть, московская, приезжай, занимайся, Лобановского там переманивай, например. Но отнекайся. Но Брежнев, в общем, не успокоился. И вот сохранилось сразу несколько воспоминаний, это вот мы к самому главному, да, и переходим, про преемственность, когда он буквально говорил или другим членам Политбюро, или каким-то людям из числа своих приближенных, в частности, говорили члены Политбюро Капитонов и Гришин, что им лично Брежнев говорил, я вот вижу своим преемником, конечно же, Щербицкого. Вот видишь это кресло? Он там к ним относился уже без должного почтения. Давай вот запомни, что здесь будет сидеть Щербицкий, а ты вот за кадры отвечаешь, ну давай, с учетом, соответственно, вот того, что в будущем произойдет, все вопросы и решай. Ну и, соответственно, даже объяснение, почему на каком-то этапе, там, правда, чуть раньше происходило, чуть позже Брежнев упоминал и Романова как преемника, только вот якобы с досадой, что Щербицкий сам не хочет. Это Романов такой вот с безусловной партийной дисциплиной. Ему, если вот поступило предложение оставить пост первого секретаря Ленинградского обкома и переехать в Москву, где он, в конце концов, в изоляции-то и оказался, не сделал там никакой карьеры, он безропотно слушается, не упрямится, не говорит, я в Ленинграде на своем месте, а Щербицкий все равно отнекивается, хоть ему предложения поступают, а Брежнев искренне хотел, потому что, ну ладно, там члены Политбюро, а воспоминания других людей, приближенных к Брежневу, которые занимали такие более странные посты, например, комендант его дачи генерального секретаря или его личный фотограф, протокольная съемка, да, чтобы везде Брежнев там выглядел получше, все там подретушировать. И оба этих человека тоже уже в последующем интервью рассказывали, что Брежнев искренне говорил: «Плохо себя чувствую, ну вот хотелось бы, чтобы Щербицкий мое место занял». И это опять-таки удивительно. Вроде бы первый человек Советского Союза, а повлиять ни на что не может, так и Щербицкий тоже не хочет, который должен был бы примчаться, сторожить вот около тела умирающего Брежнева свой звездный час, чтобы потом быстренько там узкий круг членов Политбюро собрался, и все как надо произошло. Но в 82-м году, как мы знаем, стал генеральным секретарем Андропов, ну и в последующем уже к кандидатуре Щербицкого так никто и не возвращался. Там рядом маячил Черненко, которого точно можно назвать человек-тень, который вот просто готов был, как про него Романов и говорил, буквально вот хвостиком ходить за Брежневым, дожидая своего звездного часа, неважно, что заняв высший пост, ты уже был еле больной и под капельницей там несколько месяцев пролежал, главное, что ты добрался до этой вершины власти. тоже совершенно вопреки всякому здравому смыслу. А Щербицкий, как ни удивительно, не просто остался на своем посту, а пережил всю вот эту гонку на лафетах сравнительно благополучно. И даже когда стал лидером Советского Союза в 1985 году уже Горбачев, который очень быстро стал расправляться со всеми потенциальными конкурентами, мы тоже рассказали, он тут же отправил в отставку Романова. Романов даже помоложе, чем Щербицкий, а якобы все в связи с состоянием здоровья. Хотя у Романова здоровье было безупречное, прожил потом еще много лет. А Щербицким то ли не рисковал как-то лишний раз вступать в конфликт, то ли был уверен, что Владимир Щербицкий не претендует на пост генерального секретаря, в Москву переезжать не хочет, а вопросы с ним можно вполне конструктивно решать. Тем более, что ну, Горбачев, он же выходец с юга России, с территории, которые граничат с Украиной, близки. И к украинцам достаточно было послушать, вот как говорил Горбачев, чтобы было понятно, что влияние украинской мовы на него очень сильно. Ну так вот, до 89 года находился на своем посту Щербицкий и усидел даже после того, как обрушились на него с волной критики после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Причем, ну понятно, что это же не сталинские времена, чтобы тебя выволокли работники НКВД, и ты признался в том, что сам эту диверсию устроил. И если после этой катастрофы в Киеве проводили первомайскую демонстрацию, то опять-таки, это Щербицкий знал, что на этом, в числе прочего, настаивал Горбачев. Ну, чтобы паники не было. Ну, и многие так с трудом догадывались, как может повлиять это радиоактивное облако. Вот вместо того, чтобы надо было бить, да, сидите по домам, лишний раз не выходите, радиоактивная пыль, все очень опасно, уровень радиации сверхвысокий. Нет, как ни в чем не бывало, люди, сотни тысяч киевлян, ходят по городу с красными флагами, а потом, там же начинается эпоха гласности, а потом все это товарищу Щербицкому еще и припоминают о том, что вот он и скрывал, о том, что вот он не принял должных мер для экстренного спасения людей. И тем не менее, при всем при том, до 89 года Щербицкий на своем посту находился, ему было уже 72 года, когда вот ну, там Брежнев уже в 89 году, ну, как ему казалось, очень прочно сидел на своем посту. Тут тоже это каждый раз возвращаясь к этой истории, как ему припоминают, что его же специально, ну, в прошлый раз даже рассказывал, почему вот Романову там все подстроили. Потому что если бы Романов пришел, он бы не допустил развала Советского Союза, а Горбачев специально все делал. Ну, ничего подобного, все неправда. Горбачев изо всех сил старался этот Советский Союз сохранить. В числе прочего, вот даже такими кадровыми назначениями, избавляясь от Щербицкого и сажая на его место человека, которого считал гораздо более лояльным, более надежным, более послушным, чтобы не допустить, да, вот никакого там раскола, но не пригодилось ничего, и Украина буквально через два года обрела независимость, но не дожил до этого времени Щербицкий, потому что он буквально через несколько месяцев после того, как был отправлен Горбачевым в отставку, заболел и умер. И тоже вот ну, такая есть немножко конспирологическая версия, что у него здоровье-то позволяло еще и прожить. Еще раз повторюсь, 90-й год, да, вот еще немного до независимой Украины, может быть, он ее и приветствовал бы, как другие, кстати, члены Политбюро, которые дожили до этого момента, выходцы из Украины, как ничего бывало, кстати, да. Но там начались слушания в Киеве по поводу того, как себя вело, ну, опять-таки, это гласность, перестройка, как вели себя ответственные партийные руководители в 1986 году, когда случилась катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции, и что вот лично предпринимал для защиты людей товарищ Щербицкий, занимая высший пост. И должны были быть слушания, публичные причем еще, в Киеве, и вот якобы за некоторое время до того, как ему туда предстояло ехать, он себя и уморил, чтобы избежать этого унижения. Ну и чтобы завершить рассказ о товарище Щербицком, ну, мы часто упоминаем, да, там семья, у него все было благополучно. Он вот как женился в 45-м году на Ариадне, молодой учительнице, так вот тоже поразительно. Она потом 30 лет так учительницей и работала. Учительницей русского языка и литературы в правда, она не из Украины родом. Но, тем не менее, вот почему-то не сделала какую-нибудь карьеру, не возглавила какие-нибудь профсоюзы, тоже вела достаточно скромный образ жизни. Ну, тогда так и не принято было. Это ж мы видим на фотографиях, когда Хрущев со своей женой Ниной Петровной и Кеннеди со своей, соответственно, женой, и какая пропасть разделяет этих двух женщин во внешнем облике. Ну и Брежнев лишний раз тоже со своей женой никуда не ходил. Ну и у Щербицкого на фотографиях, кроме вот, мы будем потом показывать, да, кроме вот молодости, на вот этих вот фотографиях протокольных ее уже трудом можно найти, но тем не менее, благополучная семья, с детьми, правда, чуть посложнее, потому что сын вырос, ну ладно бы, просто зависимый от алкоголя, так еще умудрялся и не просто баловаться наркотиками, в общем, пережил отца буквально на год. И ничего невозможно было уже с этим поделать, но правда, у него было трое своих детей, и у дочери, которая тоже сравнительно рано умерла, дочь была, то есть четверо внуков у Щербицкого в этом плане, тоже вот его потомки живы, все сравнительно благополучно. Это опять-таки возвращаемся к истории тех героев, о которых мы рассказывали, особенно если лично товарищ Сталин занимался, чтобы там вырезать вообще всех уничтожить, как там в случае с товарищем Троцким. В этом плане Щербицкого все благополучно.
Напомню еще нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Загляните в описание программы, там есть способы, начиная от самого простого, ну, на мой взгляд, самого простого, по номеру мобильного телефона отправить деньги, и заканчивая другими всякими. Подписка, кстати, между прочим, тоже еще один простой способ. Один раз подписался, и у тебя с какой-то периодичностью с карты списывается сумма, которую вы выбрали. В любом случае, все эти деньги пойдут на развитие и продвижение нашего канала, на то, чтобы мы все дальше, дальше, дальше и дальше вместе с вами двигались по жизни, выкладывая все новые и новые видео. И, конечно, если не получается деньгами, то поставьте лайк, подпишитесь, это тоже для нас очень важно. И огромное спасибо всем, кто это уже сделал. Если вы еще не сделали, присоединяйтесь, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Ну и первый кадр вот как раз с женой и в погонах. Все как
ну,
надо.
Ну вот как раз 45-й год, молодой капитан Владимир Щербицкий, молодая учительница, по-моему, она в Тбилиси заканчивала педагогический институт. Ну и дальше благополучная семья, молодые всегда получше выглядят, чем пожилые. Ну и здесь, ну там, правда, все постановочные фотографии такие, там же никто не будет криво улыбаться. А вот дальше все поинтереснее, потому что 1959 год, еще неизвестно как и что, где сложится, позиции Никиты Сергеевича Хрущева невероятно сильны, но вот два близких товарища, два близких соратника на берегу Днепра, ну, один очень узнаваемый, хотя еще сравнительно крепкий бывший полковник, а в будущем маршал всего, чего возможно, Леонид Ильич Брежнев. И рядом с ним Щербицкий, я, по-моему, не упомянул, а Щербицкий был такой представительный, повыше ростом, крупный мужчина, без вот откровенных таких недостатков, открыто достаточно лицо, никаких лысин, как у Хрущева, ну, то есть производил приятное впечатление, поэтому, в числе прочего, ему, кстати, доверяли лишний раз и иностранные делегации встречи. Мы же рассказывали, в числе прочего, почему-то у Громыка состоялась дипломатическая карьера. Потому что был повыше, был представительный. Хрущева бы в последнюю очередь, может быть, рекомендовали на этот пост. Ну, языками еще, конечно, надо было владеть. Кто-то Щербицкий особо-то языками не владел.
Ну и вот давайте дальше посмотрим. Да, здесь видно как раз вот его представительная фигура, что человек большой и внушительный.
Ну это вот инициатива, это то, что я говорил, очень свидетельствовало его популярности, когда он проявил личную инициативу, настоял на том, чтобы киевская «Динамо» возглавил молодой тренер Валерий Лобановский, которому было около 30 лет. Мало ли что, мало ли какой будет провал клуба, а там наоборот. Конечно, взлет достижений, причем не только выигрывать чемпионаты советские, а еще и впервые в советской истории выиграть Кубок. Кубок чемпионов выиграть не удалось, система немножко изменилась. Это вот представьте бы, например, Путин бы настоял на назначении какого-то молодого тренера, чтобы он возглавил сборную России, ну, в той еще прошлой военной жизни, когда в России проходил чемпионаты Европы и мира, и сборная бы выиграла. Вот бы было понятное, но ничего подобного не произошло. чуда не произошло никакого. Да и Путин страшно далек от спорта, кроме того, чтобы своих дружков в дзюдо назначать на высшие посты коррупционные. А здесь вот, да, товарищ Щербицкий, товарищ Лобановский, молодые, в костюмах решают спортивные вопросы, ну и еще и все это удачно. А еще из-за того, что человек он представительный, если какая-нибудь важная делегация, в том числе посещает с дружеским визитом Киев, понятно, товарищ Щербицкий встречает, но мы это уже упоминали. Мы вот многие фамилии членов Политбюро знаем только потом, потому что их вот так вот буквально перечисляли список, да, провожали куда-нибудь или в отпуск, или в какую-нибудь деловую поездку, встречали в аэропорту делегацию какую-нибудь. Но здесь вот прилетает премьер-министр Канады Пьер Трюдо, а его встречает товарищ Щербицкий, ну вот между ними переводчик, только Трюдо, как кипи волосатый, как сказали.
Ну тут видно, да, видно, у кого лицо иностранца, а у кого наше отечественное,
да,
вот это
ну,
вот.
Ну как в фильме «Осенний марафон», да, видно, кто профессор из Дании, а кто советский преподаватель. Ну так вот, но здесь, тем не менее, просто есть фотографии достаточно много, где вот он и с Индирой Ганди тоже встречает ее, ну особенно, наверное, такая вот по-своему уникальная яркая фотография, правда, это уже, по-моему, 1985 год, уже при Горбачеве, когда это во время визита в Соединенные Штаты лично встречается товарищ Щербицкий с товарищем Рейганом, с председателем Вашингтонского обкома, да, как любят шутить, решать какие-то вопросы вселенского масштаба, и тоже вот улыбаются друг другу, никто не хмурится, и Рейган немаленького роста, и видно, что и Щербицкого не стыдно рядом с ним сфотографировать. Ну и, наверное, как я уже упомянул, и лишний раз мнительно Горбачев не вздрагивал, что Щербицкий вдруг на этом посту подсидит, вдруг проведет какие-то тайные переговоры, и Вашингтонский обком затеет какое-нибудь свержение Хрущева, главное, чтобы Советский Союз развалить. Ну, это все абсолютная мифология и конспирология, но, тем не менее, даже на международной арене товарищ Щербицкий был не последний человек, хотя высший пост в Советском Союзе так и не занял. Ну, и чтобы завершить всю эту историю, это вот место в Петербурге, которое так или иначе должно быть связано с именем героя, нам выходцев из Петербурга это очень важно. Здесь, ну, понятно, что карьеру делал не в Петербурге, не в Ленинграде, соответственно, Щербицкий. Он бывал здесь несколько раз, но редко, вот с какими-то там короткими визитами. Тем не менее, место мы обязательно упомянем, которое связано, если не лично с ним, то с Украиной. И это актуально именно сейчас. Потому что есть в Санкт-Петербурге памятник культовому, знаменитому, да, гениальному украинскому поэту Тарасу Шевченко, человеку, который многое очень сделал для того, чтобы вот этот украинский язык обрел статус литературного, и чтобы его не воспринимали только как говор малороссов. А так как он в Петербурге провел много времени, учился здесь, Академию императорского художества заканчивал, то вроде бы было и логично. Первый памятник, кстати, Шевченке, Тарасу Шевченке установили еще в 18 году. Правда, гипсовый. А вот второй, тот вот, который сейчас находится на Петроградской стороне, ну и площадь, соответственно, переименовали, площадь Тараса Шевченко, он же установлен в 2000 году. И на его открытии присутствовали, между прочим, товарищи Путин и товарищ Кучма, лидер тогда уже независимой Украины. И вот что надо было сделать этому чудовищу, этому карлику Путину, чтобы теперь полицейские должны были сторожить лишний раз у этого памятника, чтобы какие-нибудь честные, порядочные петербуржцы лишний раз после очередной жуткой и страшной бомбардировки жилых домов, жилых кварталов Украины и убийства украинцев не приносили туда в знак сочувствия цветы. Ну вот, ждем, что, может быть, на каком-то этапе с инициативой выступит Z-патриот, что у нас здесь, памятник какому-то полубендеровцу. Надеюсь, до такого не дойдет, но тем не менее, именно на этой же площади есть еще и памятный камень, где на двух языках, на русском и украинском, до сих пор камень, к счастью, на своем месте находится, рассказывается, в числе прочего, о российско-украинской дружбе. И всего-то все это совсем недавно происходило.
Да, такое ощущение, что вы рассказываете какую-то очень далекую историю, а на самом деле...
А все у нас
странно,
на глаза.
Сколько месяцев у нас? Да, да, да. Ну, заканчиваем на этой невеселой ноте нашу сегодняшнюю программу. Я напомню, что это программа «Все так плюс» из цикла «Властители», и она посвящена сегодня была Владимиру Щербицкому, который мог бы возглавить Советский Союз, но не возглавил, потому что, как это ни странно для наших героев, сам этого не хотел. Максим Кузахметов, петербургский историк, я Марк Нуждин. Всего хорошего, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Все так, плюс.